И мы с вами сегодня идем дальше. Мы с вами возвращаемся в наше послание Якова. Я вас прошу, у кого Библия с собой, откройте. Хорошо, если бы все мы могли приносить Библии и могли читать, размышлять. Если вам тяжело, если вы не успеваете, можете взять конспект. У нас сестра Лена делает конспекты. Можете взять, посмотреть, там эти все места есть, которые мы читаем. Вообще, я не приверженец много разных мест из Библии читать. Вы знаете, что мы здесь, в нашей церкви, обычно проповедуем так, что берем какой-то текст и этот текст разбираем. И я так и хотел сделать в этот раз, как я это делаю, но у меня не получилось, потому что у меня произошла со мной одна проблема. И проблема, я вам ее расскажу. Однажды один человек, учитель, у него был ученик, и он ему объяснял, еще все старые года, в средневековье, тогда давно-давно, он ему объяснял, что тогда не было компьютеров, телевизоров, вот этого всего, чтобы что-то описать, что тебе нравится, ты для этого надо использовать картинки какие-то определенные. Ну вот, например, вы смотрите в окно, вот Паша говорит, он смотрит на цветы, увидел цветы там, да? И у него какие-то возникают в голове картинки, он пытается как-то это описать. Вот вы утром встали, я, например, звоню одной сестре, как-то говорю, как у вас дела, пожилая, вот с нашей общины. Она говорит, да как дела, говорит, вот балкон открыла, птички поют, воздух свежий, деревья зеленые, что там еще, небо голубое, солнце светит, все прекрасно, а что там мои дела по сравнению с этим? Вот, знаете, у меня было впечатление, что я с ней на балконе стоял на ее, когда она это рассказывала, потому что я там был на этом балконе, когда она это рассказывала, я себе представлял вот это все, как там функционирует. Мы ищем какие-то картинки, чтобы как-то что-то описать. Вот, а этот ученик никак не мог это понять. Какие картинки мне надо? Поют. И тогда они сидели на крылечке, и его дочь этого учителя возвращалась с лошадью, вместе с лошадью шли там откуда-то с поля они возвращались. И он ему говорит, вот посмотри, вот что ты видишь, расскажи мне. И он ему начал в картинках рассказывать, что он видит. Когда он закончил, то учитель ему говорит, я даже не знал, что ты так влюблен в мою дочь. Что там ни слова про лошадь не было, да, там все. Он не видел ни горизонт, ни поля, ничего. Он рассказывал, как он видит вот эту дочь. Вот у меня такое же произошло в этот раз. Когда я читал, я понимаю, что нельзя этот текст разрывать. Я понимаю, что надо читать дальше. Я понимаю, что это все взаимосвязано. Но я не мог никак оторваться вот от этого той истины, которая здесь написана. И эта истина – это абсолютное добро Бога. Абсолютное добро Бога. Бог настолько тов, настолько благ, что это невозможно описать. И я думаю, что каждый из нас, который испытал любовь Христа на себе, который искуплен кровью, после того, как мы грешим, каемся, плачем, сокрушаемся, на что мы с вами надеемся? Только на его милость, благодать или благость, это слово благость или абсолютное добро Бога. Мы надеемся и верим и знаем, что Бог настолько благ, настолько добр, что Он простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды, как написано 1 Иоанна, если мы открываем перед Ним грехи наши. И наш сегодня с вами текст, мы читаем дальше. Иакова, 1 глава, 16-17 стих, я назвал проповедь «Исправление великого заблуждения». Исправление великого заблуждения. Давайте мы с вами прочитаем эти стихи. Иакова, 1 глава, 16-17 стих. Свистит микрофон. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены». Эти два стиха. Но я прочитаю больше, чтобы мы с вами поняли контекст, больше было нам понятно контекст, в котором это написано. Итак, посмотрите, контекст начинается в 13 стихе. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скоро наслышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Вот он этот весь отрывок. И фактически его надо один проповедовать, потому что здесь все связано. Но когда я начал заниматься 16-17 стихом, я понял, что времени не хватит на остальное, просто не хватит. Потому что настолько интересно, что здесь написано. Я решил с вами поделиться в надежде, что и нас с вами восхитит, всех, кто здесь находится, вот эта благость Бога, насколько Он благ. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Посмотрите, как интересно. Этот стих 16 связывает то, что стоит до него, с тем, что стоит после него. Как только он сказал, как только Иаков объясняет, что в испытаниях, если мы не выдерживаем в испытаниях и грешим, Бог не виновен в наших грехах. В наших грехах виновен только я сам, моя похоть, мои желания. Бог ставит нас в испытание, не преследуя в этом цель, мы говорили об этом, чтобы мы согрешили. Бог посылает на нас трудности со всех сторон, сжимая нас, чтобы мы научились терпению, чтобы отточить наш характер, чтобы в нас было больше видно Христа, поэтому у нас проблемы, поэтому мы иногда не знаем, что нам делать, и мы не всегда с ними справляемся. Заметьте, серия эта называется «Радость в испытаниях». Как можно научиться быть радостным, когда вокруг все валится, когда вокруг все ломается? Как можно быть радостным, если вам поставили диагноз какой-нибудь, неважно как, любой диагноз, ничего хорошего. Единственный диагноз, что мы умрем, это самый хороший, наверное, вот вы сегодня умрете, для верующих самый лучший диагноз. Я имею в виду хороший диагноз, когда мы говорим, у вас ничего не болит, вы можете лететь в космос, да, все как у космонавта. Все остальные диагнозы, которые бы нам не ставили, ничего хорошего, неважно, какой диагноз поставят нам. Как оставаться радостным, когда у вас есть боль, которая не проходит? Вы уже что только не делали, сколько уколов не вкалывали в это место, а она не проходит. Как оставаться радостным, когда муж что-то против вас имеет? Как оставаться радостным, если жена, недавно мне рассказывают, жена ушла, муж с двумя маленькими детьми. Она сказала, она не хочет с ним жить, она ушла. А как он должен работать? А он работает шофером рейсового автобуса, вот который у нас по городам ходит. А как двое маленьких детей? Как оставаться в этих ситуациях радостными? Как оставаться радостными, несмотря ни на что, когда вам счет пришел большой, когда еще что-то, об этом пишет Яков все свое письмо. Он пишет верующим, рассеянным евреям и христианам, верящим в то, что Мессия, Иисус, это обещанный Богом Мессия или Машиах Ветхого Завета, лучше всего сказать Танаха, которые посвятили ему жизни и убежали, потому что их жизням в Израиле грозила опасность. И он им пишет, как им оставаться верующим. И вот смотрите, 16 стих. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные», относятся как к предыдущему, так и к последующему. «Не обманывайтесь, когда мы грешим, Бог не виноват в этом, потому что Бог является абсолютным добром. Братья мои возлюбленные, всякое деяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения ни тени перемены». Начинает он со слова «не обманывайтесь». Обратите внимание, что пишет он верующим. Он же не неверующим пишет. Яков пишет людям, которые знают, кто такой Христос. Они знают что истину. Они свободные. Они любят Бога, они идут за Ним, но попали в сложные ситуации. И в этой сложной ситуации, в которую попадают верующие, мы можем обманываться. Что такое «обманываетесь»? Не обманывайтесь, это когда я сам себя обманываю, когда я сам себе проповедую ложь, когда я живу во лжи, эта ложь начинает губить меня самого. Не обманывайтесь, поэтому он говорит, перестаньте друг друга обманывать и себя самого. не обманывайся. Irrt euch, irrt nicht. Да, стоит. Irrt nicht по-немецки стоит. Не живите в заблуждении, не живите во лжи. Другими словами, по-немецки, не заблуждайтесь. То, что вы сейчас говорите, это неправильно, он им говорит. Вы живете в заблуждении. Это великое заблуждение. Яков уверен при том, что мы очень быстро можем впасть в самообман и жить этой ложью. А ложь эта заключается в очень простых словах. Поиск вины в окружении. Почему у меня проблемы? Мне надо найти кого-то или что-то, кто виноват в том, что у меня проблемы. Он говорит, не обманывайтесь. И уж тем более никак не Бог. Как я... Я помню, как рассказывал один брат, как жена ему сказала, куда смотрели мои глаза, когда я за тебя выходила замуж. А где был Бог в этот момент, как вы думаете? Вышел куда-то, когда он на нее смотрел и собирался жениться. В отпуск уехал, на другую планету улетел. Где он был? Не обманывайтесь. В моих проблемах я виноват только я и никто другой. А Бог уж тем более никак не может быть виновен, потому что Он является абсолютным добром. Все Его дела являются абсолютным добром. Посмотрите, когда самообман захватил нас, то выйти из этого состояния очень и очень сложно. Необходимо действие Бога, чтобы разбить твердыню лжи, сформированную нами же самими в нашем же сердце. Яков с нежной любовью пытается откорректировать у получателей письма их мировоззрение. Ведь от понимания и непонимания этой истины будет зависеть как хождение перед Богом, так и внутренний мир верующего. Вам никогда не приходилось слышать такие слова, как сидит верующий и говорит, никто меня не любит, все против меня. А что он сейчас говорит? Это правда? Скажите, это правда, когда человек говорит, меня никто не любит, все против меня? Я тоже так говорю. Я знаю, и поверьте, я не где-то это услышал, я знаю, о чем. Меня никто не понимает. Все, что я говорю, нет дела никому до меня. Слова никогда никому и всегда говорят о том, что это ложь. Эти слова мы используем для того, чтобы усилить то, что мы говорим. Как наши дети говорят, почему всегда я должен выносить мусор? Ну надо же! Вот всегда он выносит. Или они говорят, никто, кроме меня, не убирает, вот это не делает. Но это же неправда. Вот детям пытаемся объяснить, послушайте, это ложь. Что вы сейчас говорите? Это обман. И мы сидим и проповедуем себе эту ложь, уговариваем себя, я такой, я самый бедный и несчастный, я все нехорошо. В конце мы смотрим на и говорим, не, ну подождите, если Бог суверен, если Он всем управляет, так виноват получается Он. Он не доглядел, Он не досмотрел, Он не того мне дал, Он не туда послал. Вы никогда не встречали ситуации, когда человек нашел работу, я про верующих сейчас говорю, я сейчас про неверующих вообще не говорю. Когда человек верующий нашел работу, и он сияет от радости, братья и сестры, спасибо, что вы молились, у меня такая хорошая работа. Проходит какое-то время, и вы смотрите, как он ходит с поникшей головой. Что случилось? А, проблема на работе. Я ищу новую. Хорошая же была. Мы переехали в новый дом. Все так хорошо, все такое. Через время. Что случилось? Ах, соседи. Я уже много раз рассказывал. Когда мы переехали в этот дом, нам приходила одна женщина и говорила, что напротив нас живет самый плохой человек на всей планете Земля. Это самая скандальная, самая вредная женщина. Она всегда за всеми следит. Она только вот всем зла желает и все. Мы еще только приехали, мы же не знали ничего. И мы так на нее тоже, знаете, начинаем уже коситься, думаем, что же за монстр такой тут у нас напротив нас живет, куда мы вообще переехали? А потом мы вдруг стали смотреть и видим, что оттуда приезжают люди, и много приезжают людей, день рождения справляют или еще. Думаю, ну если бы она такая монстр была бы, разве к ней бы ездили бы туда столько гостей? На дни рождения, разве бы они там... Понимаете, с монстром же никто общаться-то не хочет. Потом та женщина пришла, нам стала рассказывать про другую соседку. Соседи, какие они плохие здесь. И потом где-то мы с Лизой стали понимать, что, по-моему, к нам ходит в гости монстр, который нам про других монстров рассказывает. Когда она переехала с нашей улицы, у нас на улице начался мир. У нас никто не ругается на улице. Вот мы живем в закутке, кто были у нас, знает. Вот с этого времени, как она переехала, вот эта, которая ходила, всем рассказывала, какие все плохие соседи. У нас никто ни разу, вот на самом деле никто, это правда. Я не слышал, по крайней мере, чтобы хоть один сосед с каким-нибудь ругался. Все здороваются, все радостны. А потом мы просто поняли, что проблема не в этих людях лежит. Но мы всегда ищем кого-то, кто причина моих всех несчастий, всех моих бед. И это ложь, это заблуждение, в которое человек попадает. Яков как бы говорит: «Любимые мои братья и сестры, перестаньте жить в заблуждении, обвиняя все и вся в своих грехах или проблемах. Никто, кроме вас самих, не виновен в ваших грехах и ошибках, ведь именно ваши страстные желания или похоти двигают вас в направлении греха. А Бог уж тем более никак не может быть виновен в ваших преступлениях. Перестаньте жить в этой лжи. Бог абсолютно благ и никогда не будет провоцировать вас на грех. От Бога исходит лишь добро, причем совершенное, и доказательство этого – ваше рождение свыше. Бог сделал это, проявив личную инициативу, когда вас еще не существовало. Друзья, перестаньте жить в самообмане». Яков как будто кричит это тем людям, которые сейчас в беженстве, которые находятся в сложной ситуации, которых никто не понимает и которые не могут, может быть, понять, почему я, еврей, должен жить здесь в другой стране, если есть Израиль, и там стоит храм. Почему я должен здесь жить? Где Бог, который не защищает меня? Яков как будто им кричит: послушайте, не в Боге проблема, Бог добр, просто вы не видите, что сейчас все происходит. От Бога исходит лишь абсолютное добро. Ветхий, как и Новый Завет, пропитаны этой мыслью. Я прочитаю на выбор 4 места, и на самом деле он просто как будто шампур через всю Библию идет. Первое, вы сегодня уже слышали, Дима читал, я его читать не буду. Когда Бог творил, то сказал, что все хорошо, правда? Бог создал все добрым и хорошим. Смотрите, книга Исход. Если хотите, можете вместе со мной открыть. Книга Исход, 34 глава. Я еще раз нападаю на тех людей, которые говорят, что... Я специально это слово говорю. Которые говорят, что Бог в Ветхом Завете строгий, злой, гневающийся. Такой прям весь. А в Новом он улучшился, модернизировался и стал добрым и хорошим. God is delivery. А в Ветхом он не был деливы, любови. Бог есть любовь, да? Послушайте, книга Исход, 34 глава, 6-7 стихи. «И прошел Господь перед лицом его и возгласил». Мы перед Моисеем. Это не проповедники говорят. Это даже не автор, не Моисей написал. Это слова Бога сейчас будут о себе самом. Это вторая книга Библии. Это начало... можно сказать, начало всех начал. «Господь перед лицом его и возгласил: Яхве, Яхве, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Вот с чего начинается описание Бога. Вторая часть говорит о том, что он наказывает тех, кто согрешили, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Это не присуще Богу. Он должен это сделать. Но его качество, его характер... Послушайте, с чего начинается описание Бога? Человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость, прощающий вину и преступление и грех. Следующее место... Весь Новый Ветхий Завет я пролистаю и приду в книгу Иоиль. Есть такая книга в «Малых пророках», книга пророка Иоиля. Это перед Ионой там где-то. Книга пророка Иоиль, 2 глава. В «Малых пророках», 2 глава, 13 стих. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Посмотрите, это описание Яхве. Это описание того и настоящего. Он нисколько не изменился, не модернизировался и не улучшился. Он всегда был такой. Несколько страничек перелистнем. Книга Ионы. Книга пророка Ионы. 4 глава. Почему Иона побежал? 4 глава, 2 половина 2 стиха. «Потому я и побежал, Фарсис, ибо знал, что ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. Поэтому я не пошел туда, потому что я знал, что ниневитяне покаются. А это не входит в мои планы». Это целая история, можете послушать. У нас был ряд проповедей на книгу Иона, в интернете должны быть. Теперь Евангелие от Марка, 10 глава. Давайте посмотрим. Но эти слова я часто своей маме говорю, когда она мне это говорит. Она, конечно, меня обижается, когда я это говорю. Евангелие от Марка, 10 глава. Евангелие от Марка, 10 глава, 18 стих. Они ему говорят в 17 стихе. Когда выходил Иисус в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Вы понимаете, что Иисус говорит? Что кроме Бога нету блага, вообще его нету. Вне Бога его не существует. Другими словами, если я учитель, то благое слово ко мне не подходит. Никто не благ, как только Бог. Либо я Бог, тогда я соглашаюсь. Слова Иисуса, поймите, что Он говорит, что я благ. Если я учитель, тогда это слово ко мне не подходит. Почему ты называешь меня учитель благой? Ведь никто же не благ, как только Бог. Давай выясним, определимся. Либо я учитель, либо Бог. Потому что если благий, или благ, как в русском написано, или благой, то тогда не сходится. Мне мама иногда говорит: «Ой, ты такой хороший, ты такой добрый». Я говорю: «Иисус сказал, никто не благ, как только Бог». «Опять ты за свое?» Она мне говорит. Я говорю: «Ну а все то, что ты видишь во мне, это не мое, это от Бога, потому что я знаю мою благость. Если я свою благость начну применять в жизни, что будет? Я знаю. И каждый из нас знает. Или вы не знаете, насколько мы с вами благи? И если мы идем и применяем какое-то добро и благо с другими, это только благодаря тому, что в нас живет благой Бог. И этот благой Бог, как дальше Яков и пишет, Он, восхотев, родил вас. Это в следующий раз, если мы доживем. Иисус говорит, никто не благ, как только Бог. Никто не обладает абсолютной совершенной благостью. Поэтому говорить, что Бог виновен в моих грехах, это заблуждение, это ложь. Такого быть не может. Это Widerspruch по-немецки, по-русски. Противоречие. Это противоречие. Яков вырывает людей из этого противоречия. Он пытается им помочь. «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенно не сходит от Отца Светов». 17 стих. «Всякое даяние доброе Якова». Я вернулся в Якова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений, ни тени, ни перемен». Все добро, всякое и любое исходит только оттуда сверху. Друзья мои, это коренная истина, фундаментальное описание, с которой нам надо что-то сделать с собой и как-то молиться, чтобы Бог повлиял на наши сердца и изменил нас, чтобы мы перестали, если мы живем, если есть моменты в нашей жизни, где мы сидим и недовольны обстоятельствами, людьми, в конечном итоге мы недовольны Богом, нам надо перетренировать себя, свой разум посредством Слова и Духа Святого, свое сердце и сказать: я, может быть, чего-то не понимаю, но я точно знаю, что Бог благ. Мы с вами Иова читали, по-моему, в прошлый раз, если я не ошибаюсь. Но я знаю, что Искупитель мой жив. Это тот, который сидит, царапает себя. У прокаженных они брали дощечки глиняные, когда отваливается что-то, гниль там, Вам не вообще интересно, у Иова, у него нос вообще был с ушами, когда он развивал? Потому что прокаженных со временем отваливаться все начинает. Конечности отмирать начинают. Пальцы, уши, нос. И в этот момент он сидит и говорит: я не понимаю, что происходит. Если вы будете читать книгу Иова, всю книгу он кричит в небо: я не понимаю, что со мной происходит. Почему? Он даже называет Бога врагом. Но потом говорит: но я знаю, что Бог благ, что я просто не понимаю этого блага. Я не могу понять в этом горе благо Бога. Но оно там есть. Посмотрите, как называет Яков Бога. Отец, по-русски написано Светов, да? Светил. Отец светил. Светило – это слово, которое в Новом Ветхом Завете, в Бытие, Женя, Дима сегодня читал. Сотворил Бог светило большое для управления днем и светило малое для управления ночью. Как бы там ни было, в каком только веке, в каком веке кто поможет, определили, что, оказывается, луна не светит. До этого века все всегда думали, что она светит ночью, а днем светит солнце. И, честно говоря, положить руку на сердце, она светит. Она просто дальше свет передает. А свет, если мы пойдем адвокатским путем юридическим, то свет-то идет из нее. Как бы там ни было, но она под названием Луна присылает сюда к нам свет. Поэтому Бог был прав, когда сказал, что Луна будет светить ночью. Она и светит ночью. И чем больше полнолуние, тем больше Луна. Кстати, насчет, как мы разговариваем. Вы знаете же, что все атеисты говорят, что солнце встало. Утром, когда просыпаются: о, солнце встало. Приходи ко мне: ой, поздно, солнце уже село. Слушайте, мы в 21 веке живем. Вы не знаете, что солнце не всходит и не восходит? Земля крутится. По идее, мы должны говорить: ты знаешь, земля уже перекрутилась, и солнце не видно. Нет, мы говорим: солнце село. Солнце стало. Вот Бог использует такой же язык, когда Он говорит: светило светит. Посмотрите, Яков говорит, что Бог является Отцом, Творцом, производителем света, светил. Он открывает нам Бога Творца как источник всего светлого, производящего свет и заботящегося о свете. Кстати, солнце, кроме света, дает еще и тепло. Бог, посмотрите, он как бы пишет и говорит: если ты думаешь, что Бог виноват в твоих проблемах, то он только тем и заботится, чтобы тебе было светло, тепло и уютно. Он отец света любого. Кстати, если мы были внимательны, когда Дима читал сегодня историю о сотворении, то мы уловили, что когда еще солнца не было, то свет уже был. Бог является отцом всякого света, любого света, и тем более духовного света. Источником духовного просвещения, Псалом 35:10: «Ибо у тебя источники жизни, во свете твоем мы видим свет». «In deinem Licht sehen wir Licht». В твоем свете мы видим свет. Вы понимаете, как бы тавтология такая в русском языке. В твоем свете мы видим свет. Вы же понимаете, о разных светах речь идет. Если ты не просветишь, я ничего не пойму. Сегодня рассказывали там пестики, эти тычинки, да, пестики, фотосинтез, это все в цветах, которые я тоже в школе, по-моему, это единственное, что мне я тоже выучил в школе, когда учился из биологии, эти все названия у нас смешные просто были, мы смеялись все одни. Сегодня ученые могут разложить человека по запчастям. Все бактерии, молекулы, моторчики и все. Но как он в целом функционирует, никто не знает. Потому что просвещение идет от Бога. Мы оттуда можем просвещение. Знаете, я слушал, как проповедник один рассказывал пример, как его папе, когда-то там, он еще маленький-маленький, когда он сам сейчас старый, тот, который рассказывал. И он говорит, когда моему папе 6 лет было, это значит, я не знаю, сколько лет назад, в общем, еще, наверное, в конце 19 века где-то там. Ему подарили маленькую скрипку. И когда он начал на ней играть, он так удивлялся, что из этой маленькой такой красивый звук выходит. А ему было 6 лет. И он уже говорит, так, он потом стал инженером с аналитическим умом, он говорит, ум у него уже в 6 лет был аналитический, он спустился в подвал со скрипкой и стал анализировать, откуда выходит музыка. Откуда они идут, эти звуки из этой вот деревяшки. Взял пилу, распилил ее всю по запчастям, разобрал по всю там. И так и не нашел. Он вышел оттуда с одним, он сказал фразу, от которой маме плохо стало. Маме плохо, знаете. Маме плохо, сынок, тихо, маме плохо. Он говорит, мама, я всю скрипку разобрал по запчастям, я так и не нашел, откуда из нее выходит звук. Вот так примерно получается, когда мы без света Божьего пытаемся разобраться в обстоятельствах, в нашей жизни, как мы функционируем. То есть мы можем все разобрать по запчастям, мы можем сказать, это почки, это печень, это. Почему болит у меня 2 года в этом месте? Не знаем. Скажите мне, где находится душа, и когда у меня проблемы, я нахожусь в депрессии, что у меня там болит? Ведь я же физически чувствую боль. Или вы сейчас знаете, о чем я говорю, нет? Слава Богу, что знаете. Потому что если не знаем, другим сложнее помочь. Не знает никто. Как найти, как решить вопрос смысла жизни человека? Я могу объяснить, как почки работают, врач скажет. А как смысл жизни найти? Понятия не имею. Только в свете Божьем мы видим свет. Именно поэтому и апостол Иоанн увещевает нас ходить в Божьем свете или смотреть на этот мир и все происходящее в нем глазами Бога. 1 Иоанна, тут же недалеко от Якова, можете перелистнуть пару листов. 1 Иоанна, 1 глава послания Иоанна, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Ходите во свете. Вы понимаете, почему Яков пишет, что Он Отец светил, Он Отец света? Жизнь в заблуждении – это жизнь во тьме, это жизнь в помутневшем рассудке. Вам надо на свет, нам надо идти, выйти на свет и посмотреть. Выйди, посмотри, оттуда идет добро. Я помню, раньше, когда-то у нас кто-то помнит, был Сергей Маркин здесь. Помните? Кто-то помнит, да? Знакомое имя? Сергей Маркин. Я помню, когда-то было просвещение, он так его живо ввел, это просвещение. Просвещение, что я говорю? Прославление? Ну, в какой-то мере просвещение тоже. Я помню, как-то было так, мы собирались в другом помещении, и были большие такие стекла, и мы видели все, что на улице происходит. И была такая была погода, муторная, серая, черные тучи, все такое мрачное, холод, ветер. Ну и вот он выходит и говорит, друзья мои, вы знаете, я вам хочу сказать одну вещь. Вы знаете, что солнце-то все равно светит? Мы его просто не видим. Оно там есть. И если мы его не видим, это не значит, что оно не светит. Я помню, я сидел тогда, я просто от этой одной фразы, у меня мурашки пошли по коже, я был, как говорит наш Хайк, в шоке. Наш Хайк любит говорить, я был в шоке. Вообще в шоке, это когда человек в коматозном состоянии находится, он в шоке сейчас. Да? Солнце-то есть. И Яков как будто нам говорит, вы выйдете вообще, вы посмотрите, там есть Отец Света, который только об одном печется, чтобы вам было хорошо, чтобы вам было добро. Может быть, мы его не видим. Это не значит, что он недобр. Ходить во свете – это жить, руководствуясь правилами и принципами Бога. Посмотрите, какое применение находит Иоанн этому правилу дальше. 1 Иоанна, не 1 глава, а 2 глава, 9 стих. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. А кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». Посмотрите, как он применяет свет. Если Божий свет просвещает меня, и я говорю, я теперь знаю этот свет, я хожу во свете, он говорит, так теперь ты пролей свой свет на другого, вернее, тот свет, который у тебя есть. Если я ходить во свете, это руководствоваться его правилами, его светом, во свете твоем мы видим свет, и передавать его дальше, светить. Вы свет, как написано, Иисус сказал, вы свет мира. Не пробуйте светить, а вы светите. вопрос, какой свет из нас идет. В любом случае мы светим. Послание Иоанна радикально черно-белое. Душепопечение Иоанна конкретно, его подход очень ясный и понятный. Если ты не понимаешь, что за всеми поступками, делами, словами твоего брата, сестры стоит Бог, если ты начинаешь ненавидеть его, презирать, чуждаться, сторониться, говорить о нем или о ней плохое, то встает огромный вопрос. Знаешь ли ты вообще того, кто является истинным светом? Вот его душепопечение. Это послание Якова и Иоанна. Вы знаете, о чем он пишет? Если ты недовольный всем вокруг, все, то вопрос, подождите. А где свет? Вопрос, ты в свете? Ну да. А почему все черное? Где краски? Где оттенки? Где тепло? Если да, то почему твой разум, твое сознание, твое сердце не просвещается этим светом, и почему тогда ты не проявляешь к нему, к этому брату, к этой сестре добро? Понятно, все шероховатые, понятно, все угловатые, понятно, у каждого свой характер, понятно, у каждого разное воспитание, да? Я, например, когда хожу руки мыть в умывальнике, вот я воду открываю, беру мыло, руки помыл, закрыл, вытер руки и выхожу. Я думаю, что многие из нас так делают, правильно? А я вам скажу, есть люди, которые вытирают потом умывальник полотенцем, чтобы он сухой был. Я не знаю, может быть, кто-то думает, ну правильно, так и надо. Я же не знаю, как вы поступаете. Но для меня это странно. Каждый раз, помыв руки, мне надо вытереть умывальник и вытереть кран, чтобы он блестел все. Вытереть руки. Ну, у всех разное воспитание. Расскажите это беженцам. Расскажите это беженцам, что вообще после туалета руки надо мыть. Они вам, некоторые из них, наверное, скажут, мы воду первый раз нормальную в Германии увидели. Сегодня сколько миллионов людей в Африке подвержены статистику, слушайте новости, можете послушать, что говорят, вымирают миллионы людей. Просто потому, что им нечего пить. Они не знают, что такое вода. У нас разное воспитание, разные характеры, разное детство, разное настоящее и разное будущее у всех. Понятно, что мы все колкие. И в нас всех еще к тому же, где живет грех. И с нами трудно. Но если мы живем во свете, то нам надо проливать этот свет, стараться дальше на других людей, просвещать их разум. И Яков это делает, он как бы просвещает этих получателей письма и говорит, поверьте, Бог вас ко греху не ведет, Бог желает вам добра. Если у вас все сгустилось в жизни, он там стоит, он здесь, когда-то все рассеется и когда-то все будет хорошо. Вы же, наверное, не только же Паша, наверное, ботанику учил в школе, да, когда он нам рассказал. Я думаю, что все мы из Советского Союза вышедшие учили ботанику. Летом у деревьев растут кроны. А что растет зимой? Кто помнит? Корни. Корни растут зимой, а крона растет летом. Поэтому, когда вы смотрите на дерево, штурм, зима, холод, его засыпало, листьев нету, все. Наверху проблема конкретная, а внизу идет жизнь. И поэтому, когда корни расходятся зимой, приходит весна и настает лето, и вдруг крона начинает больше, ведь крона не может быть больше, чем корни. Почему они растут? Потому что они трудятся зимой внизу, а летом наверху. Когда нам плохо, когда у нас все катится под откос, когда все ломается, когда, может быть, кто-то, муж от жены уходить собирается, не знает, с детьми нашими проблемы, диагнозы или еще что-то такое. Помните, может быть, в вашей жизни сейчас осень, может быть, у вас зима, но однажды будет весна и однажды будет лето. И тогда будут расти кроны, и тогда будут видны листья, и тогда будут видны плоды. Бог, кроме того, Бог неизменен в своих решениях. Посмотрите, 17 стих, у которого нет изменения и ни тени перемены. Бог Авраама, Исаака и Якова неизменен как в своих словах, так и в своих обещаниях и поступках. Это выражение можно перевести по-другому. У которого нет или не может быть ни малейшего изменения и ни оттенков, никаких оттенков перемен или поворота в том, что делает Бог, и даже нет намеков на что-то плохое. Если Бог что-то делает, он говорит, поверьте, он не может передумать и измениться. Добро Бога неизменяемое, он всегда добр. И передумать быть добрым он не может. И вот тут возникает у нас внутреннее напряжение. А если на самом деле ситуация плохая? А если действительно со мной происходит в настоящее время зло? Что тогда? Я расскажу один пример. Я его, может быть, рассказывал, не помню. Если я рассказывал, то было очень давно. Когда-то давно еще я уже был верующий. Ну, вот уже говорю, когда-то говорил недавно, теперь уже говорю давно. Но очень интересная история. Мы, значит, мы хотели себе приобрести здесь, в Германии, спальню. Но так как у нас было мало денег, то мы решили сэкономить и вообще мебель поменять. Мы нашли газету, тогда вообще это много было, сейчас я не знаю, это есть или нет. Отдавали, кто-то умер, отдавали комнату, мебель, можно было приехать, все забрать. И вот мы приезжаем, значит, а нам нужна только спальня, больше ничего не надо. Вот мы приезжаем, значит, я беру, значит, договорился, взял багажник, который сверху такие ставится на машину, мы его прикрутили и поехали туда, взяли веревки, все. Приехали, заходим, а нам говорят, вы можете все забирать, все, что здесь стоит. Все, что хотите, все берите. Ну, конечно, глаза сразу там трын-трын, такие квадратные становятся большие. Мы сначала грузим, значит, эту спальню, нам берите это, мы комод, там стол, там трун-трун-трун. И грузим это все на эту машину сверху. И я понимаю, что пора останавливаться, потому что не довезем. А знаете, это когда экономия с жадностью граничит. Когда экономия переходит в жадность. Они же там граница-то тонкая, ее же пак. Они нам говорят, да вы отвезите это все, приедете, второй раз нагрузите и поедете. Так это же бензин опять туда же ехать надо. Понимаете, я же типа экономика и жадность, да, наш? Да что там ехать-то, 10 километров туда, 10 обратно. Ладно. Будем грузить дальше. А я взял с собой брата с мессианской общины. Он был здесь, Дюссельдорф, с мессианской общины. Сергея его зовут. Он сейчас еще есть и живет тоже. И все еще верующий. Мы до сих пор, когда встретимся, вспоминаем, ухахатываемся с ним над этой историей. Подождите, смешное будет впереди. Это только начало. И мы, значит, грузим. Сергей говорит, ну что, поедем еще раз? Машина-то моя, деньги ж мои. Я говорю, да нет, давай грузим уже до конца. И вот мы ее, вот как в этих вот картинках сегодня показываю, да? Opel наш Vectra, стоят, значит, багажники, там и наверху, в самом конце еще этот с тремя этими, как он, с зеркалами. Как он называется? Тремо, триляж, как он там, его, и мы это все зацепили и поехали. Выезжаем, проехали по городу, нам надо выехать на автобан, на магистраль было. Мы выезжаем на эту магистраль. Вот это все, что там было, через багажник машины, через передний, через капот, багажник, говорю, капот, на капот, туф, и вот туда, причем не назад, я не знаю почему, а вперед, вот это все вперед, я как сейчас помню этот триляж, как сейчас я помню, как он летит вот так и крутится, и по запчастям разбирается на автобане. Благо, не было ни одной машины, не ехал никто впереди, сзади кто ехал, они увидели, они остановились, благо, что не было. Мы бегом это все собирать, что-то мы там, короче, как-то мы это все, чему я это все рассказываю? Когда мы приехали, все это разгрузили. У меня состояние было, вы думаете, я понял, что я жадный? Я совсем это не понял тогда. Знаете, что я понял? Одна мысль, которая мне пришла в голову. Как мог ты, Бог, это все допустить? Кроме того, что я не сэкономил бензин, разбилась вся эта мебель, у меня помятая машина впереди. И благо, что не было никого по дороге, потому что люди могли просто, представьте, люди могли умереть, если бы ехали машины, и под колеса попал триляж. Представьте, Маша, она могла перевернуться с перепугу, со страху. Меня внутри всего вот так трясло при одной мысли, как мог ты это допустить, если ты Бог, ты меня любишь, как мог ты это допустить? Ну, и когда мы это, вот я с этим хожу. Меня вот так трясет всего внутри. Пошел Сергея провожать на метро, он поехал на метро, как я уже никуда, я ехать не могу на машине, представьте. От мысли, что Бог виновен в том, что у нас это все разлетелось, разломалось. Ну, когда мы пришли туда, к метро, а он-то видит мое состояние? И он мне говорит, давай помолимся. Я ему говорю, вот первый раз в жизни, когда я был верующий, я ему сказал, Сергей, я не могу сейчас молиться. Я не могу Богу сказать за все, что сейчас там произошло, спасибо. Вот о чем я вам рассказываю. Я пережил на самом себе. Несколько дней прошло. пока до меня дошло, пока Бог просветил мои мозги, мой разум и мое сердце, пока я не понял, вот это жадность границ не имеет, это точно. Экономия и жадность, они очень тонкие. Не распознаете границу эту, можно поплатиться таким путем. Друзья мои, к чему я это рассказываю? Я реально обвинял Бога в случившемся. Я просто стоял и кричал в небо. Как мог ты это все сделать? Я молился, но только не так, как Сергей хотел, чтобы мы помолились. Он молился, знаете, как он молился, рядом стоял? Я помню, как он молился. Он говорит: Господь, мы благодарим Тебя за все, что случилось. И я тут рядом: благодарим Тебя? Я в конце аминь не сказал. Куда? Кого благодарить? Ты сам все знаешь, где-то ты через это все нам покажешь, что-то за этим есть, ты что-то хотел нам показать. Он правда верующий, понимаете, был. Я вроде тоже. Сегодня это смешно все выглядит. А тогда я пришел домой, жена начала со мной разговаривать, я говорю: я не буду с тобой разговаривать, я не могу с тобой разговаривать. Меня вот так всего, я спать не могу. Как мог ты разбомбить мою машину и разбомбить всю эту мебель? Богу я выдвигал обвинения. Дело в том, что мы квалифицируем добро и зло не так, как это делает Бог. Есть хорошая поговорка, которую я однажды услышал и уже несколько раз повторял. Бойся то добро, которое Бог не называет добром, называет добром, и бойся то зло, которое Бог не называет злом, называет злом. Еще раз. Бойся то добро, которое Бог не называет добром, называет добром, и бойся то зло, которое Бог не называет злом, называет злом. Вот я в тот момент говорил, что это зло, что со мной произошло. Вот тот, я не знаю, правда, как звать, человек, первый раз вижу, который засмеялся, когда я это сказал. В тот момент я говорил, что это было зло. Сегодня я рад тому, что я через неделю уже радовался. У меня, знаете, была проповедь Евангелия. Пока мы не продали машину, я видел вмятину на капоте. Я так с ней ездил. Вроде денег-то нет. Ремонтировать. Были бы деньги, бензин два раза бы залил, да? Пока мы ее не продали, я понял, Бог мне проповедь рассказал на магистрали. И проповедь такая, что вот эта вмятина пока не продашь. Каждый раз садился, мне говорят: что ты ее выпрямить не можешь? Я говорю: да пусть будет. Чего уж с этой вмятиной? Зато каждый раз сажусь и понимаю, что нельзя Бога обвинять в грехах. Бог не виновен в том, что Бог как раз-таки позаботился о том, чтобы ни одна машина на автомагистрали не летела в этот момент. Вот о чем заботился Бог. Вспомните историю Иосифа. Давайте приземлимся. Фан, что там я со своими трилляжами и машинами. Иосиф. Я не знаю, у вас бывает, когда я сейчас рассказывал, кто-нибудь вспомнил хоть какую-нибудь историю подобную из вашей жизни? Может, кто-то что-то было? Может, не так страшно? Или наоборот, еще страшнее? Есть, да, уже машут руками. Друзья мои, почему мы, когда ударяемся об мебель, ругаем ее? А кто ее там поставил? Это все выражение того, что мы... Вы понимаете, к чему я, да? Вспомните историю Иосифа. Как вы думаете, расценивал все сам Иосиф, когда братья сначала хотели его убить, потом посадили в колодец, позже продали его в рабство, когда в Египте его несправедливо обвинили в домогательствах жены Потифара, когда кинули его в темницу, когда он 2 года ждал, пока виночерпи замолвит о нем хоть одно слово перед фараоном. Как вы думаете, себя чувствовал Иосиф? Было у него много причин, как у меня, сказать: где ты, Бог? Я всю жизнь хотел только добра всем, их служил тебе и был готов, и сны видел пророчески, и все. Почему я здесь сижу? Какие мысли крутились в голове у Иосифа, когда он делал все для блага своего господина Потифара, отказался спать с его женой, так как очень сильно уважал своего господина и сильно боялся или почитал Бога. О чем он думал, когда он попал в темницу? Я же только добро делал. Почему ты вверг меня в эту темницу? Вот ему бы этот трилляж мой приснился. Он бы сказал бы: я 6 машин, наверное, готов разбить, только чтобы выйти отсюда. Он желал братьям лишь только добра, а они с ним подло так поступили. Как мог он это все квалифицировать? О чем думал Иосиф, когда ждал 2 года, что виночерпий вспомнит о нем? Ведь он желал ему добра, когда объяснял ему сон. Ты, пожалуйста, ты выйдешь живой, когда выйдешь, скажи фараону за меня. 2 года! Вспомните 2 года назад, где вы были? Кто-нибудь помнит, где вы были 2 года назад летом? Просто вспомните, где вы были. Представьте себе, что сегодня бы вы с того дня ждали, и вот только сейчас, вот сегодня бы пришли вам и сказали: выходи. Неделя, месяц, полгода, год прошел. Я не знаю, как вот мы встретим Иосифа на небе, спросим у него, как он себя чувствовал. У меня бы уже, наверное, любая вера пропала. Я бы уже, наверное, бы согласился, что я здесь такой умру, в этой тюрьме, уже никто меня не вспомнит. 2 года. Были у него причины обвинять людей, обвинять братьев, обвинять Потифара, обвинять жену Потифара, обвинять виночерпия и в конечном итоге Бога заткнуть? Как это вообще все? Как жизнь прошла стороной? Я не знаю, как вы, но я бы совершенно не понял бы ни людей, ни уж тем более Бога в этой ситуации Иосифа. Скорее всего, многие бы из нас тоже так же, как я, наверное, начали бы обвинять Бога. Однако, когда прошло время, Иосиф стал первым человеком Египта. Когда его братья пришли к нему, и он открылся им, это очень драматическая, очень увлекательная история, записана с 37 по 50 главу книги «Бытие». Прочитайте, вам советую, с 37 до 50 как-нибудь сядьте и за один раз прочитайте это все. То сказал он им слова, которые читателя просто поражают. 45 глава «Бытие», книга «Бытие», 45 глава, с 4 по 9 стих. «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Слышите, что он говорит? Вы меня продали в Египет. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Удивительно. Неудивительно? «Я Иосиф, которого вы продали в Египет. Не печальтесь, это не вы, это Бог. Если бы я сегодня сюда не попал, если бы вы меня не продали, вы бы сегодня все умерли бы вместе со мной. Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни пахать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской». Вы только представьте себе, какие отношения у Иосифа было с Богом. Вот Иосиф точно не жил заблуждением: все виноваты в моих проблемах, и даже Бог. Проходит время, они ему поверили, умер Иаков, отец. А в те времена, по закону, может быть, сейчас на Востоке такие же законы, братья не могли ничего ему сделать, пока был жив отец. То есть, если ты хочешь отомстить, при живом отце нельзя. Вот он умер, и понеслось. И поехали там рассчитываться. А ты помнишь? И, в общем, начинались междоусобные войны между детьми. Когда умер Яков, то братья так и подумали, что теперь-то Иосиф-то точно с нами рассчитается, он тут фараон почти. Они приходят, рассказывают там целую историю, мне интересно, как он их слушал, он, наверное, смеялся, стоял. Вы так ничего и не поняли. 50 глава, 19 стих. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Не бойтесь». Вот о чем говорит Иаков людям, который писал послание к Иакову. Вот о чем его весть. За всеми ситуациями, кажущимися злом. Как вы думаете, для Иосифа было зло, когда они все это с ним делали? для него. Было это хорошо или плохо? Лично для него полезно это было? Все для его тела, когда его избили, когда его тащили туда, когда его, скорее всего, привязывали к верблюду, и он по этой пустыне шел там со связанными руками, и только водичкой губы поливали или отдавали губку какую-нибудь попить. Конечно, он шел и ничего не понимал. Конечно, это было великое зло. Он всю дорогу старается у Потифара, его сажают в тюрьму, обвиняют в том, чего он не делал. Конечно, было зло. А когда он увидел за этим Бога и его руку, то он говорит: нет, здесь речь идет не обо мне. На этой земле речь идет о Боге, а он свой план осуществлял, который я не видел. Иосиф понятия не имел, какую работу проводил Бог вне поля его зрения и его понимания в то время, когда он страдал. Дальше тюремных стен он ничего не видел, не имея никакого понятия о жизни братьев и своего отца. Он даже не знал, они живы вообще или нет. Однако одно качество Иосифа должно послужить нам огромным примером для подражания. Он всегда, я подчеркиваю, всегда оставался верным Богу. Всегда. И людям, которые стояли над ним, как отцу, как начальнику тюрьмы, как Потифару, как опять начальнику тюрьмы, так и фараону. Всегда был верным. Если мы хотим узнать, как практически применяется выражение Христа «возлюби Бога и ближнего, как самого себя», то нам просто необходимо прочитать историю Иосифа и поразмышлять над ней. Это практически применение этого выражения. Во всех этих испытаниях Бог оставался неизменно и абсолютно добр к Иосифу. В этом и есть секрет такой победоносной жизни этого бедняги, ставшего в конце концов отцом фараону. Вы можете себе представить, если фараон говорит: слушай, Иосиф, вот они как-нибудь сели там чай пить, или что они там пили в Египте в то время. Слушай, у меня такое впечатление, вот ты как отец для меня. Представьте, как он любил фараона. 39 глава Бытия, там же, давайте прочитаем. 39 глава. Я прочитаю с 1 по 6 стихи, 20-23. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним. И что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. А теперь я читаю, сейчас мы с вами читаем, где он поднялся, да? А теперь в тюрьме. 20-23 стих. «И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице». Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находящихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем, начальник темницы, и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он не делал, Господь давал успех. Посмотрите, вот качество. Иосиф одну вещь знал: Бог со мной. Буду я у Потифара, начальника телохранителей, в доме, за всем домом смотреть, буду ли я в тюрьме находиться, буду я в нижней камере сидеть, буду ли я в верхней камере сидеть, Бог всегда со мной. Бог не умер, и Он знает, что Он делает. Я понятия не имею, а Он знает. А Он знает. Давайте сделаем вывод из этой всей истории. Предлагаю вам сейчас посмотреть на вашу жизнь, на свою собственную. Сколько мы могли бы избежать страданий и горя, если бы помнили и жили этой фундаментальной истиной: Бог всегда с нами. Он абсолютно благ, милостив и милосерд. Все находится под Его контролем. Он управляет всем миром. И все, что бы ни происходило вокруг нас, в конечном итоге будет обращено к нашему благу, если мы воистину любим Бога. Однако, возможно, не к тому благу, о котором думали и мечтали мы, о котором нас вел Иисус. Послание Римлянам, 8 глава. Я прочитаю это место. То вы его, наверное, все наизусть знаете. Когда вам плохо, что вам говорят верующие подходят? Не волнуйся. Любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Я вам один секрет открою. Когда вы говорите благо, вы имеете в виду свое благо. А когда слушает бедняга вас, какой-то из нас, который попал в беду, он-то думает о своем благе. И мы можем дать человеку ложную надежду. Он думает, вот сейчас раз, и Бог решит мне эту проблему. Вы говорите, не бойся, Бог любит тебя, ты любишь Бога, все будет хорошо. Он думает, ага, так он решит мою проблему. А я не знаю, о чем думали вы, когда вы говорили ко благу, а он-то точно думал о своем благе. Вся проблема заключается в том, что здесь-то речь идет о Божьем благе, а не о моем. И мы с вами реально видели историю Иосифа, где любящим Бога, признанным по его изволению, все содействует ко благу. Благо наступило через 20 с лишним лет, когда он стал фараоном, отцом фараона. Когда он спас через его своей рукой громадное количество людей на Востоке, в том мире, и включая семью Якова и всех своих братьев, всех 12 патриархов, которые там были. Помните, что, конечно, ко благу, и сейчас это благо, и просто мы его не видим. Просто нам кажется, что это туча, просто мы не понимаем, что сейчас происходит. Еще один пример, последний, мы после этого закончим. Есть здесь кто-то из вас, кто любит смотреть футбол? Есть здесь кто-то из нас, кто когда-нибудь видел по телевизору футбол? На вокзале, может быть, вы мимо проходили. Вы знаете, о чем я сейчас говорю, смотреть футбол по телевизору? Вы понимаете, о чем идет речь, нет? Перед телевизором сидят самые лучшие тренеры, вы же это знаете. А почему? А потому что секрет очень прост. Все поле у них на глазах. Потому что перед телевизором, я вот был 5 раз на стадионе, на телевизоре интереснее смотреть. Потому что в стадионе интересно пережить эту атмосферу. А смотреть реально со всеми повторами лучше по телевизору. Если ты зевнул и оглянулся, что случилось на стадионе, ты даже не знаешь, что сейчас там было. Тебя никто не повторит, никто бегать снова не будет, и это повторяет все. По телевизору все повторят. Так вот. Почему я знаю, как они должны играть, когда я смотрю по телевизору футбол? Потому что все поле перед моими глазами. Я вижу всех, кто здесь стоит, и вижу всех, кто здесь. Я вот недавно смотрел, кричу, пинай, пинай, он же справа пустой стоит. Вы знаете, что он абсолютно не видит, кто справа, 30 метров от него пустой, один там одинокий стоит. Это надо иметь талант, чтобы это видеть. Человек, который бежит с мячом, видит вокруг себя только тех, кто стоят рядом с ним. И там где-то ворота, у него уже опыт есть, как туда стрелять и как пасы давать. Как эти тренеры перед телевизором сидят. Куда ты пас дал? Выпустите его, пусть он даст. Если он пробежит с этим животом, когда обычно тренеры все перед телевизором в бутылке пива сидят. Вот то же самое и про нас с вами. Когда мы с вами... В нашей ситуации находимся, сидим. Мы видим только себя, мячик и этих людей вокруг нас. Наша проблема, мы не видим все поле. Мы не знаем, что будет дальше. Дальше этих окон мы не видим. Мы даже в окнах не видим, они мутные. Мы не знаем, что будет, что когда мы выйдем отсюда из дома. Мы абсолютно не обладаем информацией никакой. Мы подобны этим игрокам на этом поле. И только Бог один видит, где что будет и знает, где что будет. И поэтому иногда, вот как на этого игрока, бегут все со всех сторон, и ему уже некуда деваться, а он дает длинный пас, и там стоит один и забил гол. Вот так иногда на нас. Нам кажется, что все здесь сгущается, а Бог через это в другом месте добро достигает. В конечном итоге от этого буду иметь добро я. Ведь речь же, если они будут играть и думать, кто забьет гол, вот я хочу забить гол, тогда никакого добра там не будет. Они живут ради друг друга. И точно так же это можно спроецировать к нам. Наша жизнь, это подобно вот этим игрокам. Поэтому, если вам плохо, если у вас проблемы, если вы не понимаете, что делать, давайте читать послание Якова, хотя бы его. Давайте будем вникать в него. Он говорит: друзья мои, не обманывайтесь, Бог благ. Он наблюдает за всем, он держит все в своих руках, он контролирует ситуацию. Игра никогда не выйдет из-под его контроля. И если тебе сейчас плохо, посмотри наверх. Бог есть. Он Отец светил, Отец солнца, Отец луны, Отец истинного света. Всякое даяние, всякий дар совершенно исходит свыше от Отца светов, у которого нет ни тени перемены. В конце концов, Он родил тебя свыше. Он, восхотев, родил тебя словом своим истинным. Об этом будем говорить дальше. Наша жизнь будет намного счастливее, когда мы будем понимать, что неважно, что происходит вокруг, решающим остается лишь моя реакция на происходящее, показывающая мою истинную веру в Бога. Закончить я хочу Псалом 117, с 1 по 4 стих, и попрошу, чтобы группа уже выходила, и мы с вами споем песню. Псалом 117, с 1 по 4 стих. Давайте откроем, посмотрим, у кого есть Псалом 117, с 1 по 4 стих, и попробуем в этой песне вторить этим стихам, которые здесь написаны, через ту песню, которую мы будем петь. Давайте как вот встанем и как будто вместе с ними присоединимся вместе к этим словам, к этому восклицанию, этому возгласу 117-го псалма. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа». Все вместе. Что-то не получилось. Давайте еще раз. «Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его». Давайте останемся стоять и споем песню, и потом в конце помолимся.